Издательство «Бомбора». Океан книг.
Фабрис Медалл. Дар сверхчувствительности. 34 упражнения, которые помогут превратить чрезмерную восприимчивость в силу. Глава первая. Слишком много шума, запахов, эмоций, сопереживания, мыслей. Я давно верил в существование хаоса, в безумную баталию с самим собой и со всем, что меня окружало. Моя жизнь походила на мозаику, фрагменты которой никак не складывались и, более того, не имели друг к другу вообще никакого отношения. У всех фрагментов было одно единственное сходство. Каждый вызывал сильнейшее возбуждение. Я мечтал стать спокойным, ведь всегда был на грани, на вершине, в изобилии. Слишком много ощущений, эмоций, миллионы идей, которые беспорядочно сгорали. Мысли постоянно разбегались и никогда не оставляли меня в покое. Я понятия не имел, что делать со всей этой интенсивностью восприятия, которая буквально пронизывала меня насквозь. Мне было 4 года. Я плакал, кричал, моя мама нервничала, но не сдавалась. Она надевала на меня шерстяной свитер, точно такой же, как у моей сестры, и вела нас обоих в садик. Вечером я снова плакал. Мой день проходил просто ужасно. Я не мог ни о чем думать, кроме этого колючего свитера, ведь моя кожа ощущала каждую нитку, и это сводило меня с ума. А моя сестра, как обычно, проводила день нормально. Эта сцена повторялась изо дня в день, до тех пор, пока мама, которая была совсем сбита с толку, не купила мне другой свитер из хлопка. Но счастье мое было таким же масштабным, как и несчастье. Задыхаясь от радости, я бросился к ней на руки и обнял так сильно, как только мог обнимать 4-летний ребенок. Такое поведение вовсе не было капризом, но я не знаю, понимали ли это мои родители или нет. Я провел все детство и юные годы, капризничая из-за носков, которые меня заставляли надеть, чтобы согреться ночью, из-за звука телевизора, из-за жары, холода, людей, анекдотов, планов, из-за маленьких проявлений нежности, которые доводили меня до слез. Объективно, все это были мелочи, но ничто не было объективно в моей жизни. Мне была неизвестна бесчувственность. Я бросался в слезы после смеха, а энтузиазм сменялся подавленностью. Я испытывал бесконечную гамму ярких ощущений. Я отличался от других людей. Их жизнь, казалось, текла, как спокойная полноводная река, а моя взлетала и падала, как кабинка на американских горках. Меня увлекало то, что было безразлично другим. Мое хобби — рисование и чтение — занимали меня на многие часы. В лагере, куда родители отправляли меня каждое лето, я даже не пытался играть с другими ребятами. Бегать по площадке или лазать по деревьям мне было совсем неинтересно, поэтому я отказывался от подобных затей. Но я всегда умел привязаться к кому-нибудь из взрослых. С легкостью находил общий язык с воспитательницей или директрисой. Им я дарил тонны любви, копившейся во мне. В то время как другие выпускали пар на детской площадке, я находил укромный уголок для нежности и объятий. Но опять же, их всегда было у меня слишком много. У меня было чувство, что я не имею никакой власти над собой. Я был бессилен, не мог справиться с внутренним горением. Когда я нервничал, всегда слишком. Родители часто спрашивали меня, не считаю ли я себя актером театра. Я никогда не отвечал, но они были правы. Даже сейчас, будучи взрослым человеком, мне кажется, что я все еще стою на этой сцене. Действия сменяют друг друга. Вот Шекспир, затем Луи де Фюнес. Французский киноактер, кинорежиссер и сценарист испанского происхождения, один из величайших комиков мирового кино. Душераздирающий трагизм сменяется преувеличенным романтизмом. Столь резкая смена декораций порой выглядит неловко, но она всегда захватывает дух. Я винил себя в перепадах настроения, в приступах гнева, в слезах, в экзальтациях, в неспособности оставаться спокойным, разумным, умиротворенным. Как мячик мне прилетало это слишком. Я получал это слишком под всеми соусами. Излишне эмоциональный, чересчур любвеобильный, ужасно восприимчивый. Позднее это коснулось и работы. Либо я выполнял слишком много задач, либо слишком мало. Но я собрал все свои усилия, чтобы вписаться в заданные рамки, держать дистанцию, как мне и советовали. Ограничиться техниками, фактами, порядком, холодом, расчетом, который был для меня совершенно неизвестным иностранным наречием. В итоге я выучил эти языки, или точнее их самые азы, но все равно очень легко впадал в то, что считал своей слабостью, своим недостатком. Упрямо принимал все близко к сердцу, позволял окружающим затронуть за живое. Для меня отрывать было то же, что предавать. Но порой эта восприимчивость оказывала мне большую услугу. В 20 лет я сильно увлекся литературой. С другом мы могли часами обсуждать великих писателей настоящего, чьи книги нас потрясли до глубины души. Клод Симон, Натали Сарот. Позже я понял, что они, как и я, плоды сверхчувствительности. И я писал сверхчувствительным авторам. Тронула ли их моя искренность? Некоторые из них согласились навстречу, и я вел с ними невероятные беседы. Переживать такой опыт было нелогично. Но разве способен я на продуманные поступки? Я знаю удивительных людей, которые смогли пройти путь от А до Я, так ни разу и не свернув. С раннего детства мои мысли, которые привычно растекались в направлении разных ощущений, никогда не давали мне этого сделать. Когда я с трудом доходил до буквы Б, Е уже вызывало ко мне, и я начинал прыгать по букве М, потому что теперь надо было вернуться к Н. Когда я был в начальной школе, из-за моего сложного, витиеватого стиля мышления, родители вызвали к учителю рисования. Он совершенно не понимал, почему, когда он задавал нарисовать кораблик, и все дети старались изобразить на бумаге кораблик покрасивее, я переходил к рисованию набережной, солнца, самолета, моряков, птиц, рыб. Я рисовал все, что приходило мне в голову. Меня постоянно озаряли идеи. Но мой учитель считал, что я просто не способен сконцентрироваться на задании. Позднее врач, к которому повели меня родители, сказал: «У вашего сына нет никаких проблем, у него просто много дел. Зачем вы его ограничиваете?» Тогда я вскочил и обнял его за шею. Моя горячность не всегда находила добрый отклик, но ему хватило ума рассмеяться.